16 аксиом делового человека. Первая аксиома. Для того, чтобы не слишком надеяться на самого себя, необходимо быть по крайней мере вдвоем, чтобы сделать какой-нибудь бизнес. Подобное утверждение кажется уж слишком простым. Прочитав эту аксиому, вы, наверное, подумали: понятно, чтобы делать бизнес, нужно быть по крайней мере вдвоем. Разве об этом кто-нибудь спорит? К чему тратить время на провозглашение подобных истин? Простите, вспомните, пожалуйста, что такое аксиома. Ведь каждая истина доказывается простым ее изложением, как, например, две прямые линии не могут ограничить поверхность. Разве вы забыли, что истины подобного рода и составляют основание математических наук? Вы одновременно и слышите истину, и признаете ее очевидность. А между тем, до того, как вы ее впервые услышали, думали ли вы когда-нибудь о ней? Мы не способны рассматривать аксиомы должным образом. Все равно, относятся ли они к математическим наукам или к деловой науке. К тому же вообще к обыденным явлениям жизни, которые и составляют ее сущность, мы крайне невнимательны. Только сенсационное нас интересует. В течение многих и многих веков человечество жило на Земле и не подозревало о кровообращении. Цезарь не знал о нем, Кромвель тоже, но с той поры, как Гарвей его открыл и доказал правильность своих наблюдений, по всему миру вы только и слышите: ну да, кровь циркулирует. Не все ли равно, кто сделал это открытие? Наша первая аксиома утверждает, что никакой бизнес не мыслим, если нет в наличии, по крайней мере, двух лиц. Робинзон Крузо на необитаемом острове, чтобы сделать первое дело, должен был дождаться прибытия пятницы. Без присутствия последнего у него не было дела. Торговля – игра не для одиночки или отшельника. Ни при каких обстоятельствах лицо, находящееся в одиночестве, в единственном лице не может ею заниматься. Никто не может продавать самому себе или покупать у самого себя. Если кто-нибудь во имя какой-нибудь финансовой комбинации своей правой рукой купил бы то, что ему предлагает его левая, то он никоим образом не сделает бизнес. Крестьянин, который выделал сырую кожу и потом шил из нее себе башмаки, не совершил этим торговой сделки. Если бы он и его жена, принявшие за подобную работу, сделали бы две пары башмаков для собственной надобности, то они также не сделали бы никакого коммерческого дела. Но когда крестьянин, шив пару башмаков, обменяет ее у соседа на мешок пшеницы, вот тогда он сделает дело. Как мы и с нею увидим впоследствии, каждое дело требует наличия обмена одного предмета на другой для выгоды или удобства каждого участника. Количество заинтересованных лиц в каждом бизнесе может быть безгранично. Тысячи рабочих участвуют в производствах рояля, который будет обменен на автомобиль, сделанный другой тысячей рабочих. Но производство одно, а торговля другое. Ни один промышленник потерпел крах из-за пренебрежения весьма простой основной истиной. Чтобы делать дела, мало одного только производства. Один человек может полностью обеспечить производство какого-нибудь предмета, Но для сделки по поводу любого предмета необходимо по крайней мере двое. Таким образом, производство жизненно лишь тогда, когда к нему добавляется еще одна операция – продажа. Приложив эту истину, например, к английскому фабриканту, если принять в расчет даже лишь половину того, что сейчас говорится о его ошибках, то первая аксиома будет для него особенно актуальна. Тот, кто изготавливает товары по собственному вкусу и собственной выдумке, кто вытаскивает старомодный ассортимент на прилавок без всякого внимания к нуждам покупателей, тот глух к нашей первой аксиоме. Необходимо по крайней мере двое, чтобы сделать какое-нибудь дело. Весь мир признает, что английские товары хорошего качества и солидны. Однако им что-то недостает. Просто они не вполне соответствуют требованиям покупателей на местах. У английского фабриканта нет способности приспосабливаться. В этом не может быть сомнения. Слишком много иностранных критиков говорили об этом. А что такое способность приспосабливаться? Это способность угадывать не только желания, но даже мысли другого и прилагать все старания к их осуществлению. Немыслимо спорить против потерь за границей для английской торговли миллионов и миллионов исключительно из-за того, что английские фабриканты не хотели считаться с местными идеями и привычками. Фабриканты других стран захватывали английские иноземные рынки, снабжая потребителей товарами, хотя и низшего сорта, но более удовлетворяющими желания покупателей. Право, я сомневаюсь, чтобы английский фабрикант когда-либо принял заказ на 100 тысяч телег с 9 колесами. Какой вздор, сказал бы он, у телеги не может быть 9 колес, нельзя принять такого заказа. Этот заказ просто смешон. Между тем, подобный абсурд – лишь вопрос географического положения. Телега, смешная для Манчестера, не была бы смешной, например, для Бразилии. Посмотрите на телеги для хлеба в Аргентине, у которых колеса величиной 8 футов и к тому же совершенно не смазанные. Ясно, что такие запрудили бы главную улицу Лондона, ну а в Аргентине они на своем месте. Не забывайте того, кто играет другую роль. Не забывайте о его значении. Его желания не могут быть бессмысленны лишь потому, что они отличаются от ваших. Вот один из главных принципов деловой практики. Свойства торговой сделки более или менее зависят от рода контракта. Неизменно у сделки имеются две стороны, и каждая из них имеет свое значение. У нее нет двух противоположных сторон, как в монете «Орел и Решка». В делах обе стороны решки. Повторяю, торговля – игра, в которую играют вдвоем. Посему чистый бизнес переживает менее чистый. И честность добудет большие барыши, чем мошенничество. И посему ни один торговый дом не мог бы при мошенничестве и блефе продержаться хотя бы 3 поколения. Одной ловкости недостаточно для торговли. Затерявшийся на необитаемом острове человек может сделаться промышленником, но сделаться торговцем он не может. Торговля должна быть определена как понятие общественное. Она заставляет обращать внимание на желания и требования других. С того момента, как значение первой аксиомы будет усвоено, сразу сделается ясной необходимость умелой и осторожной продажи и серьезной рекламы. Одним только производством хороших товаров задача сделать бизнес выполнена быть не может. С некоторой поры умение показать товар, привлечь к нему наибольшее внимание покупателей и угодить товарам вкусу покупателей стало настоящей профессией. Смысл первой аксиомы породил это ремесло, начало и конец которого – искусное наблюдение за другим лицом, участвующим в сделке. Если бы я был профессором политической экономии, то пошел бы дальше. Я бы сказал, что рассматриваемая аксиома в своем роде – экономическое основание альтруизма. Но мне не хочется выходить за пределы своей области. Достаточно того, что я помогаю моим читателям делать бизнес и достигать легче более крупной прибыли. Кажется, я уже достаточно сказал на тему, что у торговли также имеются свои аксиомы. Эта первая аксиома, по крайней мере, кажется неопровержимой. На ней, как на твердом основании, мы будем в состоянии соорудить первую опору. В самом начале нашего изучения мы уже знаем, что каждое дело нужно рассматривать с двух сторон. Мы знаем, что в бизнесе нет места деспотизму. Не существует фабриканта, который бы на основании веления свыше мог продать так или этак. Много раз цитировали любимое изречение маршала Филда: «Клиент всегда прав». Быть может, подобное утверждение способно нас завести слишком далеко, но во всяком случае оно ясно говорит о том, какое значение имел для него клиент. Все знают, что маршал Филд стоял впереди всех американских торговцев и после смерти оставил состояние 60 миллионов долларов. Отсюда следует, что есть смысл принимать во внимание точки зрения обеих сторон, участвующих в деле.